На деле ситуация сложилась патовая. Космический лифт так и не стартовал к грифу, поскольку Земля не дождалась моего повторного сигнала и не привез новый персонал станции, в коем, как я узнал, находились два профессиональных космонавта, два штатских нелетавших спеца, сам Бербиков и трое или четверо офицеров из нашего технического отдела. Похоже, как раз на их долю выпала бы грязная работа по избавлению грифа от трупов. Я бы отвертелся, мое дело техника. Лифт не пошел, и вскоре Земля и гриф вступили в переговоры. Как они проходили, я сказать не могу, а мои предположения пусть при мне и останутся. Вопрос, так ли уж Бербикову был нужен захват орбитальной невидимки? Почему бы не решить дела с Луной, дождавшись благоприятной либрации и начисто игнорируя Гриффин? Ответ. Нет, ни в коем случае. Незахваченный работоспособный Грифф делал проблематичными надежды федералов овладеть кошачьим лазом. Грифф не Луна крайняя. Даже имея на борту полный экипаж плюс четверых с лунной базы, он мог функционировать автономно не менее полутора лет. Кошачий лаз вообще не просил ни пищи, ни кислорода. Без содействия персонала лунной базы пущенная с Земли кабина почти наверняка выбила бы в реголите очередной кратер, вместо того, чтобы мягко сесть. Вдобавок лаз нетрудно было эвакуировать на гриф. Кроме того, гриф мог использовать свои энергогенераторы как оружие для работы по земной поверхности. И уж, конечно, стерляжий не постеснялся применить данные обстоятельства для самого грубого шантажа. Вопрос второй. Неужели Бербиков не мог ответить аналогично и адекватно, тем более что в грифе он не сильно нуждался? Нацеленный с высокой точностью энергошнур порезал бы станцию на фрагменты легче, чем кухонный нож шинкует кочан капусты. Ответ. Бербиков не мог этого сделать физически. Первым делом, еще до того, как приступить к моему допросу, Стерляжий и Капустян незначительно изменили орбиту грифа. Несколько секунд работы двигателей и ищи свищи невидимку. Переговоры же между станцией и Землей шли через два связных спутника, один из которых к тому же принадлежал корпорации. Так что легче было руками поймать в Москве-реке рыбу на Татению, чем обнаружить станцию по пеленгу. Может, я и преувеличиваю, но не очень сильно. Стерляжий предупредил, что первой целью будет известное здание на Лубянке, второй – одна из резиденций президента, а о третьей и последующих он еще подумает. Ответный ультиматум Бербикова не стал слушать вообще и переговоры прервал. Война нервов завершилась его победой в те же сутки. Не доложить президенту не посмели. Игра ва-банк становилась очень уж рискованной, превращаясь даже не в пад, в цугцванг, и ход был за землей. Разумный игрок не станет играть на явный проигрыш. Он постарается сделать вид, что никакой игры и не было. Зачистку подземелья пришлось прервать, не окончив. Арестованные были выпущены, захваченное имущество возвращено владельцу, рабочие и ИТРовцы вернулись на рабочие места в подземных залах, разбитую технику заменили новой, Глеб Родионович вылез из норы и приступил к исполнению своих обязанностей, бригада «Хлюста» была заброшена на грыжу почти без опоздания. Тем дело и кончилось. Стерляжий сгоряча требовал за шестерых убитых охранников 12 ФСБшных трупов, однако не нашел поддержки в совете директоров и кровожадное предложение не прошло. Совет решил всего-навсего уменьшить бесплатные поставки платины государству и отказаться от госзаказов сроком на 1 год. Больше ничего. Выиграв раунд, корпорация демонстрировала лояльность проигравшей стороне. Довольно странную и ограниченную, но все же лояльность. Пожалуй, это была лояльность не подданного, а союзника, который очень даже себе на уме. Думаю, наверху вздохнули с облегчением. Корпорация не выдвинула ни одного политического требования. не потребовала ни одного места в правительстве для своего человека. Думаю, облегчение в скором времени сменилось настороженностью. А почему, собственно, государству удалось так легко отделаться? Как хотите, а у политиков такие же клишированные мозги, как и у всех прочих узких профессионалов. Вряд ли кому-то вспомнился бородатый анекдот: «Да, Сара, Волгу мы купить таки можем, но зачем нам столько воды и пароходов?» Вот именно зачем? Слон попытался растоптать мышь. Мышь покусала ему пальцы, нашла, что они невкусны, и отскочила. «Иди, мол, себе, топчи саванну где хочешь, а меня не трогай, и на мой пищевой ресурс не покушайся, уяснил, толстомясый?» Слон уяснил, по крайней мере, на время. Слон постарался сделать вид, что ничего не произошло, и сделать это оказалось очень легко. Какая такая мышь? Ее вообще кто-нибудь видел? Какая еще неподотчетная корпорация? Вам самим-то не смешно? Поменьше верьте сказкам, побольше занимайтесь спортом, аккуратно платите налоги, а главное, растите побольше здоровых, глупых детей. В стране вечно не хватает пушечного мяса. Мышь промолчала. О чем говорить с теми, кто не различает понятия страны и государства? Нет смысла внушать слону, что он лишь топчет саванну, но сам саванной не является. Мышь тихо ушла в свою нору. Незаметный грызун вмешивался в жизнь саванны, стараясь не мешать кормиться большому слону. Если досконально проследить пути денежных ручейков, стекающих через благотворительные фонды в больницы, дома престарелых и даже один интернат для слепоглухонемых детей, то оказалось бы, что ручейки эти имеют общий исток – Клондайк-грыжу. Впрочем, куда больше денег корпорация тратила на дома детского творчества и помощь некоторым экспериментальным школам. Когда я не без ехидства спросил Стерляжева, не собирается ли корпорация таким образом взрастить на тучной ниве урожай молодых гениев для пополнения своих штатов, тот только покачал головой. Программа была шире и, по-моему, фантастичнее. Не желая иметь ничего общего со слоном, мышь пыталась улучшить саванну, чтобы когда-нибудь самой занять место слона. «Очень надо», — категорически отметала мышь. «Возможно», — подозревал слон, — «но не теперь». И еще он подозревал, что мыши нужно нечто большее, чем управление саванной, а если не нужно сейчас, то понадобится в будущем. Так думал слон. А тем временем уже вовсю развивалась ответная операция, которую я назвал бы контрвибрионом, если бы не нашел подходящего названия среди лекарств и средств для дезинфекции. Как она называлась на самом деле, я не знаю и в детали ее посвящен не был. Знаю только, что результатом операции стала смерть еще одного человека. Его звали Олег Берш. Его убийцу – Святополк Горелкин. Причина убийства была чрезвычайно уважительной. Эти двое никак не могли поделить одно тело. Поэтому один избавился от другого, так же, как избавляются от привычки курить, решительно и без раскаяния.